Глава 21. Джон. Свеча догорела в лужице воска, но сквозь ставни проникал дневной свет. Джон опять уснул за работой. На столе громоздились высокие стопки книг. Он сам перетащил их сюда, до того половину ночи рыскал с фонарем по пыльным подвалам. Сэм был прав. Книги настоятельно требуется разобрать, привести в порядок. Но кто будет заниматься этим? Неграмотные стюарды? Придется ждать, пока не вернется Сэм. Если вернется. Джон опасался за него и мистера Иемона. Коттер Пайк из Восточного дозора докладывал, что с вороны-буревестницы видели разбитую галею у побережья Скагаса, но не разобрали, что это за корабль. Черный дрозд, кто-то из наемников Станиса или торговое судно. Джон хотел отправить Лили с ребенком в безопасное место, а вместо этого, возможно, послал их на смерть. Тут же на столе стыл вчерашний ужин, почти нетронутый. Хлеб был черствый, но миску скорбный Эд до краев наполнил знаменитым жарким трехпалого хоба из трех видов мяса. Братья шутили, что эти три вида – баранина, баранина и баранина. Но лук, морковка и репа было бы еще ближе к истине. Содержимое миски подернулось слоем застывшего жира. Боуэн Марш, когда король Станис освободил покои лорда-командующего, настаивал на переезде в Королевскую башню. Но Джон отказался. Переезд означал бы, что он не надеется на возвращение короля. Странная апатия владела Черным замком после отбытия Станиса, и черные братья и одичалые словно затаили дыхание, ожидая, что будет дальше. Дворы и трапезная пустовали почти все время. На фоне серого неба чернели руины башни командующего и превратившаяся в груду бревен старая трапезная. Башня Хардина выглядела так, будто ветер вот-вот повалит ее. Тишину нарушал только перезвон мечей на оружейном дворе. Да железный Эммет орал на Хоп Робина, требуя держать щит повыше. Умывшись и одевшись, Джон перекинулся парой слов со злосчастным Хоп Робином и другими учениками Эммета. Предложение Тая сопровождать лорда-командующего он, как всегда, отклонил. Народу вокруг него будет достаточно. Еще двое, если дело дойдет до стычки, ничего не решат. Длинный коготь он взял, однако, и призрак бежал за ним по пятам. Скорбный Эд на конюшне уже оседлал коня. Телеги грузились под бдительным надзором лорда Стюарта. Румяный от холода Марш разъезжал вдоль колонны, указывал, распекал. Увидев Джона, он покраснел еще больше. «Лорд-командующий, вы по-прежнему настаиваете на этом безрассудстве? Вы ведь именно так хотели сказать, милорд». «Да, я настаиваю, и не будем начинать снова. Восточному дозору нужны люди. В сумеречной башне нужны люди. Серому дозору и ледовому порогу они тоже нужны. Добавьте сюда еще 14 пустых замков и незащищенные лиги стены». Лорд-командующий Мормонт поджал губы Марш. «Погиб», — договорил Джон. «И убили его не одичалые, а присяжные братья, которым он доверял. Как он поступил бы на моем месте, нам с вами знать не дано». Джон повернул коня. «Довольно болтать. Трогай». «В гранате косточек больно много», — заметил Эд в спину Марша. «Как бы не подавиться. По мне, лучше репа, от нее человеку никакого вреда. В таких случаях Джону больше всего недоставало мейстера Иемона. Клидос хорошо ходит за воронами, но у него нет и десятой доли знаний и опыта Иемона Таргариена, не говоря уж о мудрости. Боуэн по-своему неплохой человек, но рана, полученная у моста черепов, ожесточила его, и он толдычит одно — «Запечатай ему ворота». Молчаливый Отел Ярвик напрочь лишен воображения, а первые разведчики мрут, едва успев получить назначение. «Ночной дозор лишился самых лучших своих людей», — думал Джон, глядя, как трогаются повозки. Старый Медведь, Корн Полурукий, Доналл Ноэ, Джарман Баквелл, дядя Бенджин. Когда колонна повернула по Королевскому тракту на юг, пошел легкий снег. Длинный обоз, сопровождаемый дюжиной копейщиков и дюжиной лучников, тянулся мимо полей, ручьев, лесистых холмов. Взять охрану посоветовал Марш, заметив в кротовом городке недовольство, приглушенные проклятия и косые взгляды, а Джон с ним против обыкновения согласился. Возглавлял колонну лорд Стюарт. Джон со скорбным Эдом ехали чуть позади. «Гляньте-ка на того пьянчугу, милорд», — сказал оруженосец в полумиле от Черного замка. Пьянчугой звался старый ясень, покосившийся от долгих ветров. Теперь у него появилось лицо, стиснутые губы, сломанная ветвь вместо носа. Два глубоко врезанных глаза смотрели на север, замок и стену. Одичалые не забыли старых богов, и Джона это не удивляло. От своих богов отказаться не так-то легко. Торжественное действо, что Мелисандра устроила под стеной, на деле оборачивалось пустой, скоморошиной. «На тебя похоже, Эд», — пошутил Джон. «У меня, милорд, на носу листьев нету». «А, впрочем, похож. Леди Мелисандра этого не одобрит. Она не увидит, если не проболтается кто-нибудь. Она видит разные вещи в пламени». «Ага. Головешки. И горящих людей. Меня, не иначе, с листьями на носу. Всегда боялся, что меня сожгут на костре. Умереть бы сначала, что ли?» Джон оглянулся. Кто же вырезал этот лик? Вокруг кротового городка поставлена стража, чтобы вороны не бегали к одичалым женщинам, а вольный народ не промышлял на большой дороге. Тот, кто поработал над этим ясенем, явно проскочил мимо постов, а там, где прошел один, пройдут и другие. Придется удвоить стражу, уведя еще больше людей от стены. Снег все шел. Телеги катились по мерзлой грязи. На следующей миле им встретился еще один лик. Глаза, вырезанные в старом каштане, смотрели на деревянный мостик через ручей. «Чем дальше, тем хуже», — отметил Эд. На одной из облетевших ветвей каштана, над самым ручьем, сидел нахохлившийся от холода ворон. При виде Джона он распустил крылья и заорал. Джон свистнул, и птица слетела ему на кулак с криком.
«Зерно! Зерно!»
«Зерно везут вольному народу, а не тебе». Не пришлось бы грядущей зимой и воронов тоже съесть. Возницы, конечно, тоже видели лик на стволе, хотя и молчали. Манс-разбойник как-то сказал, что поклонщики в большинстве своем овцы. Овец стерегут собаки, но с вольным народом все не так просто. Одни из нас сумеречные коты, а другие, что твои камни. Одни гуляют, где вздумаются, и рвут в клочья ваших собак. Другие не двинутся, пока пинка им не дашь. И никто из них, будь то сумеречный кот или камень, не откажется от богов, которым поклонялись всю жизнь, в пользу нового, которого знать не знаешь. На подступах к городку им предстал третий лик, вырезанный на стволе огромного дуба за самой околицей. «Экий недружелюбный», — подумал Джон. Лики, вырезанные в незапамятные времена на чар-древах первыми людьми и детьми леса, тоже часто бывали суровыми, но этот дуб смотрел особенно гневно. Того и гляди, вырвет из земли корни и кинется на обозных. Раны в стволе отражали столь же свежие раны неведомых резчиков. Кротовый городок был куда больше, чем представлялся с виду. Больше половины его спасалась от снега и холода под землей. Старый Магнар Теннов, идя на Черный замок, предал огню пустые дома, оставив лишь обгорелые камни и бревна, но подземные ходы, погреба и склепы остались в целости. Там, подобно кротам, от которых городок получил свое имя, и укрывался теперь вольный народ. Повозки с полумесяцем выстроились перед сожженной кузницей. Румяные детишки, воздвигавшие поблизости снежную крепость, при виде черных братьев разбежались по своим норам, откуда вскоре начали выползать взрослые. Вместе с ними из-под земли повалил запах немытых тел, грязной одежды, мочи, нечистот. Один из дозорных сморщил нос и что-то сказал соседу. «Вот как, дескать, пахнет свобода», — предположил Джон. Братья частенько прохаживались насчет кротовых дикарей и их вони. Что за тупость? Вольный народ ничем не отличается от людей ночного дозора. Одни из них чистюли, другие грязнули, и чистота, как многое другое, зависит от обстоятельств. Когда тысячи человек живут в подземельях, рассчитанных разве на сотню, розами от них пахнуть не может. Одичалые, уже привыкшие к распорядку, стали в очередь. На каждого мужчину приходились три женщины, за юбки которых часто держались худенькие бледные дети. Грудные младенцы встречались редко, почти все они умерли во время похода или в королевском чистоколе после сражения. Джастин Масси насчитал 300 боеспособных мужчин. К ним следует причислить 50-60 копьеносец, а может и до сотни дойдет. Масси считал бойцов, Фелл – увечных. Вот они, около 20 человек, на самодельных костылях с пустыми рукавами и недостающими кистями рук. Одноглазые с половиной лица. Безногого двое друзей вынесли на руках. Серые, истощенные, сломленные. Упыри не единственная разновидность живых мертвецов. Это, однако, не ко всем мужчинам относится. У одной из нор сгрудились полдюжины теннов в бронзовой чешуе. Эти смотрят угрюмо и в очередь не становится. А вон та лысая громадина в разрушенной кузнице — Халик, брат Хармы собачьей головы. Сестренных свиней при нем больше нет. Съели их, несомненно. Те двое в мехах, стоящие босиком на снегу, рогоногие, настоящие дикари. Нет, волки среди овец еще попадаются. Вэль напомнила Джону об этом, когда он зашел к ней в последний раз. «У вольного народа с поклонщиками больше сходства, чем различий, Джон Сноу. Мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами, по какую бы сторону от стены они ни родились. У нас, как и у вас, есть свои герои и трусы, честные люди и подлецы, свои лжецы, свои звери». Она права, конечно. Вопрос в том, как отделить овец от козлищ. Братья раздавали еду. Солонину, вяленую треску, сушеные бобы, морковку и репу, ячмень и пшеничную муку, яйца в маринаде, яблоки, лук. «Либо лук, либо яблоко», — — сказал волосатый Хел одной женщине. — Выбирай. — Мне надо две луковки и два яблока, — упрямилась та. — Для меня и моего мальчика. Он хворает. Вот съест яблочко и поправится. — Пусть сам придет, — не уступал Хел. — За луковкой или за яблоком. То и другое нельзя. Ну так что? Говори скорее, тут очередь. Яблоко, — выбрала женщина, и Хел вручил ей сморщенный плод.
«Шевелись, женщина!» — крикнул мужчина за три человека от нее. «Холодно!»
«Да, еще одну!» — взмолилась одна. «Для сына. Он совсем маленький».
Хел посмотрел на Джона, тот покачал головой. «Яблок мало. Если всем раздавать по два, задним ничего не достанется».
«Да уйди ты!» Девушка, стоящая позади, толкнула женщину в спину. Та упала, выронив яблоко и рассыпав все остальное. Бобы, репу, муку. Сердитые голоса закричали что-то на древнем языке и на общем. У другой повозки началась свалка.
«Этого мало!» — негодовал старик. «Голодом нас хотите уморить, вороны проклятые!»
Упавшая женщина, стоя на коленях, собирала еду. Где-то совсем рядом сверкнула сталь. Стрелки дозора наставили луки. «Успокой их, Рори», — приказал Джон. Тот поднял к губам большой рог.
«Ау!»
Все затихли. Заплакал ребенок. Ворон Мормонта перебрался с левого плеча Джона на правое, мотая головой и бормоча.
«Снау! Снау!»
Джон, дождавшись полной тишины, выехал вперед так, чтобы все могли его видеть. «Мы даем вам все, что только можем. Яблоки, лук, репу, морковь. Впереди долгая зима, и наши запасы не беспредельны».
«Вы-то сами едите досыта!» — сунулся к нему Халлик.
«Да, до поры до времени.
Мы держим стену, которая защищает государство, а значит и вас. Вы знаете, с каким врагом мы имеем дело, знаете, что грядет. Многие из вас видели их, упырей и белых ходоков, синеглазых мертвецов с черными пальцами. Я тоже видел и дрался с ними, и отправил одного в пекло. Они убивают и шлют против нас убитых. Их не смогли побороть ни великаны, ни тенны, ни племена с замерзшей реки, ни рогоногие, ни вольный народ. А теперь, когда дни становятся все короче и ночи все холоднее, враг только крепнет. Зачем вы пришли на юг сотнями и тысячами, бросив свои дома, чтобы спастись от них? А спасет вас стена и мы, вороны, которых вы так презираете.
Спасайте и морите голодом,
— бросила обветренная коренастая женщина, копьеносица, скорее всего. Еду мы бережем для бойцов. Приходи на стену, и будешь есть не хуже ворон. И не лучше, когда запасы подойдут к концу. Одичалые молча настороженно перегляделись.
«Есть!»
— каркнул ворон.
«Зерна! Зерна!»
«Драться за вас?» — сказал наломанным общим сигаре молодой Магнар Теннов. «Лучше убить вас всех!»
«Убить! Убить!»
— захлопал крыльями ворон. На старого Магнара рухнула лестница при штурме Черного замка. «Я чувствовал бы то же самое, попроси меня кто-нибудь примкнуть к Ланнистерам», — сказал себе Джон. «Твой отец как раз этого и хотел», — напомнил он Сигурну. «Он был смелый человек, но потерпел неудачу. И кто держал бы стену, добейся он своего,
У Винтерфелла тоже были крепкие стены, но теперь этот замок сожжен и лежит в руинах. Стена — это люди, которые ее защищают.
«Убивайте нас! Голодом морите!» — жаловался старик, прижимая репку к груди. «А теперь вот рабами хотите сделать!»
«Да я лучше голый буду ходить, чем напялю ваши черные тряпки», — заявил краснорожий уволень.
«Даже родная жена не захочет глядеть на тебя голого, Гузна», — засмеялась копьеносица.
Шум поднялся снова. Тенны орали на древнем, ревел чей-то малец. Джон снова подождал, пока все не угомонились. «Что-то сказал той женщине, Хелл. Повтори».
«А чего?» — растерялся тот.
«Выбирай», — сказал, — «яблоко или луковка».
«Вот именно. Каждому из вас придется сделать свой выбор. Присягу давать вас никто не просит, и мне все равно, каким богам вы будете поклоняться. Сам я молюсь богам Севера,
но вы вольны выбрать красного бога или семерых.
Словом, кого захотите». «Нам нужны только копья, луки и глаза, глядящие со стены. Принимаю всех мальчишек старше 12, умеющих держать копье или натягивать тетиву. Беру стариков, раненых и коллег. Для тех, кто больше не может драться, найдутся другие дела. Стрелы делать, коз доить, собирать хворост, чистить конюшни. Мало ли что. Возьму и женщин, копьеносец». «Не беззащитных, красавец!»
«А девочек?»
— осведомился ребенок не старше Арии. «Как исполнится 16, милости просим!»
«Мальчишек-то берете с 12!»
«В семи королевствах мальчики 12 лет служат пажами и оруженосцами, обучаясь военному ремеслу, но то на юге!» «Будь по-твоему, девочек, начиная с 12, тоже приму!» Только соблюдайте порядок. Это не только ребят касается, взрослых тоже. На колени становиться не надо, но капитанов и сержантов вы обязаны слушаться. Они вам скажут, что носить, когда спать и когда вставать, когда пить, когда есть, когда обнажать мечи и стрелы пускать. Братья ночного дозора служат всю свою жизнь. От вас я такого не требую. Но на стене все должны повиноваться моим приказам. Кто не послушается, тому срублю голову. Спросите моих братьев. Они видели, как я это делаю.
«Срублю!» —
крикнул ворон.
«Срублю! Срублю!»
«Выбор за вами», — продолжал Джон. «Согласные нам помочь пойдут со мной в Черный замок, где их накормят и дадут оружие. Остальные пусть лезут обратно в норы и жуют там репу и лук».
«Я умею драться», —
сказала похожая на Арию девчушка, протиснувшись между двумя стариками.
«Моя мать была копьеносицей».
Джон кивнул. «Ей, поди, нет и 12. Но не отказывать же первому рекруту. К ней присоединились двое парнишек лет по 14. За ними вышел одноглазый мужчина.
«Я тоже видал мертвяков. Вороны и те лучше их».
Рекруты пошли один за другим. Высокая копьеносица, старик на клюшках, сухорукий подросток, рыжий парень, напомнивший Джону об Игрит. Следующим был Халик.
«Ты мне не по нраву, ворона, но Манса мы с сестрой тоже не больно любили. За него мы дрались, значит, и за тебя можно».
После него от добровольцев отбоя не стало. Прав был король за стеной, говоривший Джону. «За именем и зверюшками на камзолах вольный народ не пойдет, и за деньги плясать не станет, и на твоих предков ему наплевать. Эти люди пойдут только за сильным, за истинным вожаком». Вперед выходили родичи Халика, знаменосцы Хармы. Ее бойцы и те, кто был наслышан о ее подвигах. Выходили старики и мальчишки,
воины в рассвете сил, раненые, калеки, около 20 копьеносец, даже трое рогоногих. Истенов не вызвался ни один. Их Магнар ушел обратно под землю, и все остальные последовали за ним. Когда последние остатки еды были розданы, одичалые набились в телеги, и обоз, в котором прибавилось 63 человека, покатил назад в Черный замок. «Что вы будете с ними делать?» — спросил Джона Боуэн Марш. «Вооружать, обучать и распределять. В Восточный дозор, в Сумеречную башню, в Ледовый порог, в Серый дозор и еще 3 форта открою».
«Женщин тоже?»
Мурш оглянулся назад. «Братья к такому непривычны, милорд. Наши обеты начнутся драки, насилие. Эти женщины умеют за себя постоять, и ножи у них есть. Что же будет, когда одна из них перережет глотку кому-то из наших братьев? Мы лишимся одного человека. Вы считаете лучше меня, милорд. Поправьте, если я ошибаюсь, но с учетом сегодняшнего выбора у нас все-таки останется на 62 больше, чем было. Мы приобрели 63 лишних рта, не сдавался Марш, но сколько из них способны сражаться и чего стоит их верность? К иным они вряд ли перебегут, согласен, но что, если к воротам придут Торманд или Плакальщик с 10 000 вопящих головорезов? Вот тогда и узнаем. Будем делать свое дело и надеяться, что этого не случится».